Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вопрос, как обычно, но сначала старый детский школьный анекдот. Дабы не подставлять редакцию, некоторые слова мы сами запикаем. Итак, урок химии. Молодая практикантка аккуратно сливает из нескольких пробирок в большую колбу жидкости разных цветов. С задней парты слышится такой голос. «Сейчас как?» «Пи-пи-пи». «Учительница». «Да нет, не должно». Вдруг кто сказал? Вопрос. Это оно, то, что произошло в пятницу? То есть, в смысле, обвал или еще нет? Варианты ответов. Ну, конечно, наконец-то. Вариант второй. Ну, обвал, но хиленький, все еще восстановится. Вариант третий. Да ну, обычная коррекция. Вариант четвертый. Меня фондовый рынок вообще не волнует. Значит, посмотрим, какие будут ответы. Все, конечно, очень сильно возбудились, потому что очень много разных факторов. Вот это вот как раз ключевая проблема современной жизни. Когда все тихо, спокойно, богобоязненно, и вдруг неожиданно что-то случается, то все понимают, ага, вот это случилось, и поэтому следствие будет такое, такое и такое. И все замечательно, никаких нет проблем. Совсем другая ситуация, когда одновременно происходит много событий, и, соответственно, одни дудят в одну сторону, другие дудят в другую сторону, ну и, соответственно, очень активно все развивается. И очень сложно оценить. То есть, фактически, у вас сразу же появляется большое количество экспертов, псевдоэкспертов и просто жуликов, каждый из которых дудит свою дуду. Причем некоторые высказывают свое мнение, потому что оно у них там базируется на неком опыте, на неком знании и так далее. Некоторые высказывают свое мнение, потому что им очень хочется поговорить. Некоторые высказывают мнение, за которое им заплатили деньги. И, наконец, еще есть люди, которые высказывают мнение, потому что они считают, что если они будут говорить то, что нравится кому-то, то им, может быть, там дадут денег. Вот могу вас уверить, что все четыре группы присутствуют. Я это вот просто вижу невооруженным глазом. Давайте посмотрим первые результаты. 6%, ну, наконец-то. 52% обвал, но хиленький, 24% дно обычная коррекция, и 17% нормальных людей, которые говорят, это все, им это все неинтересно. Давайте смотреть. В Китае очень мощная элитная группа, которая хочет дружить с Соединенными Штатами Америки и готова ради этого сдать Китай. А в Китае имеется другая элитная группа, возглавляемая Си Цзиньпином, которая очень хочет сохранить власть. Напоминаю, с 20 по 24 октября, то есть через неделю, состоится пленум ЦК КПК, на котором непонятно, что будет, потому что, по большому счету, что происходит в Китае, известно мало нам. Во всяком случае, я не сомневаюсь, что есть люди, которые в этом разбираются, я не разбираюсь. Поэтому я даже комментировать не буду. Далее. У Китая очень большие интересы в Венесуэле, бизнес-интересы, а Трамп хочет туда вторгнуться. Далее. Трамп хочет установить мир на Ближнем Востоке, а Лондон очень хочет там устроить войнушку. И, используя свои рычаги, в Пекине вполне может организовать наезд Китая на Соединенные Штаты Америки, чтобы, соответственно, Вашингтону было не до Ближнего Востока вообще и Палестины с Газой в частности. То есть, иными словами, мы видим колоссальное количество разных факторов, они разнородные, они в разные стороны действуют, И сказать, кто победит, науке невозможно. Можно только за этим наблюдать, еще и потому, что очень велика доля субъективного фактора. Да, здесь Трамп сбрыкнет, а здесь нет. Здесь он скажет, все, поставляем томагавки против России. А потом, значит, внимательное изучение того, чего он сказал, выясняется, что сказал, если будет то-то, то-то, туда-сюда, то мы, наверное, поставим томагавки. Я речи Трампа не читаю, не только потому, что я не настолько хорошо знаю американский язык, чтобы эти нюансы вылавливать, сколько потому, что Трамп так много говорит, что я считаю, что тратить время на внимательное изучение его речей бессмысленно, смотреть надо на некие его действия и на действия основных акторов вокруг него, а, соответственно, отдельные детали нужно будет тебе потом расскажут. А вот тут вот пишут, да, вот в Телеграме, с кем на лям поспорить, что не будет томагавков. А я бы не стал спорить на лям, потому что я подозреваю, что сам Трамп не знает, будет томагавки или не будет. И потом, один томагавка это куча или не куча, а два томагавка это куча или не куча. Ну и так далее. Или если томагавки на Украину доставили, и в тот момент, когда их стали готовить, в них впендюрилась наша ракета. Это были томагавки или не были? А если, соответственно, кто-нибудь в Соединенных Штатах Америки решит, что поставлять томагавки на Украину не самая хорошая идея, и нам намекнет, куда их доставят для того, чтобы эта ракета туда прилетела. Вы хотите сказать, что такого быть не может? Могет, могет. Вот, поэтому, вот, вы понимаете, как раз вот эта вот абсолютно такая вот взъерошенная позиция, при этом я хочу сказать, что степень как бы конфронтации, даже, я сейчас не говорю даже про мировую политику, даже в нашей стране достаточно высокая. Но я уже много раз говорил о том, что созданная в нашей стране либеральная элитная группа очень активно пытается разозлить народ. Значит, ну, народ по этому поводу издевается максимальным образом, в том числе используя разные неполиткорректные шутки. Вот, я только сегодня прочитал шутку, мусульманка Набиуллина убирает православный монастырь с 500-рублевой купюры. Значит, я не знаю, является ли Набиуллина мусульманкой, голосование таки остановили, насколько мне известно, по состоянию на сегодняшнее утро, но абсолютно очевидно, что это такое вот глумление, да? То есть люди уже стали издеваться над этой ситуации. Пока не издеваются над повышением НДС, ну, потому что это слишком сильно бьет по очень многим, но я думаю, что скоро и до этого дойдет. А я хочу сказать, что нет ничего опаснее для власти, чем когда над ней начинают издеваться. А по этой причине, мне кажется, что, в общем, уровень напряженности начинает постепенно, ну, как бы, начинает закипать, да, причем уровень закипания, он на Западе, он идет и снизу, и сверху, а у нас исключительно сверху. Потому что народ в целом, он как бы очень хочет, чтобы от него отстали, ничего не меняли. Ну, то есть убрать обратно ставку и, соответственно, не повышать налог. И все. И все будет замечательно. Но кому-то очень хочется, чтобы народ все-таки побузил. Отметим, что вот и вот это очень важный момент, что принципиальный спор между либеральными и патриотическими элитами в нашей стране, он, ну, как бы можно там говорить, что эти воры, в смысле либералы, а эти идиоты, значит, которые хотят выходить в лаптях, это все демагогия. А реальность следующая, что либеральная элита хочет, чтобы мы стали частью Запада, а, соответственно, патриотическая элита говорит, это невозможно, Потому что нас никогда не примут равными, а неравными идти нельзя. И по этой причине нужно строить свою систему. А либералы на это говорят, что да, конечно, сразу не примут, поскольку у них-то сотни лет цивилизации, но надо работать. Вот Японию уже приняли. И даже поляков приняли. Ну, приняли ли поляков, это вопрос, да, тут есть варианты. Но тем не менее. А патриоты на это говорят, ребят, ну что вы дурака валяете? Японию приняли только потому, что боялись СССР. СССР нет, и Японию сейчас начинают уже выкидывать. Да, с 91 года ее так постепенно выкидывают из западного цивилизованного мира. Но спор этот бессмысленный, и у меня есть свое собственное личное мнение, которое основано на как бы историческом опыте, который гласит, что расизм в широком понимании этого слова – это имманентная часть англосаксонского менталитета. Они могут под давлением обстоятельств какое-то время изобразить, что все тихо, спокойно, да, смотрите, мы даже с неграми дружим, но люди, которые приехали из России и у которых, в которой расизма отродясь не было, в Соединенные Штаты Америки, говорят, что, в общем, это ужас. То есть степень, ну, как бы, нелюбви и презирания лиц другого цвета кожи, другой национальности, другой системы очень высок. Ну и потом они нас боятся, и по этой причине будут нас уничтожать. Но это мое личное мнение. Ну и кроме того, я считаю, что как бы мы сами с усами и вполне способны все сделать сами. И нечего тут как бы строить из себя беднушек. Но у либералов мнение другое. Значит, вся проблема современной российской экономики связана с тем, что либеральная элита любой ценой хочет оставить нас в западном мире. Обращаю ваше внимание, в этой постановке они не предатели. Они люди, которые поставили перед собой цели и задачи. И для достижения этих целей они чем-то готовы жертвовать. Разумеется, патриотическая элита называет это предательством. К либералам есть целая куча вопросов. Ну, например, патриоты при любом развитии событий себя рассматривают как жители России. А либералы при плохом развитии событий, ну, мы же видим, да, чуть что не так. Кто-то там бежит через Верхний Ларс, кто-то еще чего-то. И вот они все разбегаются. Знаете, как вши со сдохнувшей птицы, да, вот если птицу, даже не со сдохшей, а просто, если взять птицу, да, птенца-голубя и положить на простыню, то с нее в разные стороны поползут разные зверушки такие малоаппетитные. Кто-то скажет, ну это же, как бы, это же самые, в неком смысле, талантливые люди. Нет. Дело в том, что нормальный человек прекрасно понимает, что жизнь на Западе у него будет хуже, чем здесь. Ну, просто потому, что здесь он все знает, а там он не знает. Кто-то говорит, там зарплаты выше. Зарплаты там, может, и выше. Но и цена жизни сильно выше. Ну, это как бы много раз отмечалось, что они сильно больше платят налогов, там сильно дороже аренда квартиры, там сильно дороже коммуналка. И свободных денег остается во многом даже меньше, чем у нас. Но объясните это человеку, который считает, что он яркий и поэт, как бы, и талантливый, и по этой причине может добиться успеха, достаточно трудно. А более того, я знаю людей, которые, ну, как бы искренне считали, что они, конечно, выдающиеся, и, приехав туда, оказались в крайне тяжелом положении, по одной из двух причин. Либо потому, что у них была мания величия в легкой форме, либо потому, что мало быть талантливым. Надо еще быть, для того, чтобы как бы, успеха добиться, надо быть еще немножко прохиндеем. То есть обладать некоторыми способностями, ну, там, умение делать деньги, умение заниматься саморекламой и так далее. Типичный совершенно пример – это вот два балеруна, Барышников и Годунов. Барышник, Годунов, может быть, был и более талантлив, как танцор, но Барышников оказался более пробивным. Ну и потом существует легенда городская, что Барышников хотел держать Годунова при себе, но чтобы не было конкуренции. Не знаю, не берусь вам сказать. Но это вот типично, уж никто не сомневается, что и Барышников, и Годунов люди ярко талантливые. Но люди, которые уехали и при этом у них там все сложилось неудачно, они не любят об этом говорить. И более того, иногда несут полную пургу. Более того, когда ты с ними разговариваешь, они еще и не верят. Они говорят, нет, это все кремлевская пропаганда, такого быть не может. Ну, вот это вот сложно объяснить. Вот почему так важны были разного рода мероприятия типа Олимпиады или чемпионаты мира по футболу. Потому что люди видели, да, тут что уж тут, да, причем видели не только Москву, потому, ну, Олимпиада была в Сочи, а, соответственно, чемпионат мира был, разные матчи были в разных городах. То есть, на самом деле, это, ну, как бы результат, который можно было видеть. Но в любом случае, вот тут меня пишут, не, ну, я люблю свою страну, но что они делают со ставками и налогами, это трэш. Это не трэш. Еще раз. Они ставят перед собой задачу. Задача банальная. Любой ценой. Любой ценой. Оставить Россию в западном мире. Для этого, если для этого нужно поднять народ против власти и устроить оранжевую революцию, значит, будем... Ну, сами они, конечно, не будут устраивать оранжевую революцию. Это не те люди, которые, как бы, грубо говоря, олигархи 90-х, но будут это поддерживать. Вот тут пишут еще мне, а страдает-то народ? Народ страдает всегда. То есть как только как-то бояре дерутся, у холопьев чубы трещат. Кстати, именно по этой причине я настоятельно рекомендую всем читать абсолютно гениальную книгу Гашека «Похождение бравого солдата Швейка», которая описывает отношение, как бы правильное отношение человека со властью. Ничего не знаю, я вот у меня справка, я идиот. А поэтому не приставайте ко мне. Ну, разумеется, тут есть свои проблемы, потому что если вы начинаете объяснять, что вы идиот, а при этом не платите ЖКХ, то они, соответственно, начинают у вас отключать там воду и все остальное. Поэтому надо проявлять бдительность и действовать аккуратно. Но это вот отдельная тема, как себя вести в такой ситуации. Вот, но еще раз, вот я настоятельно рекомендую всем, кто не читал, прочитать, тем, кто читал давно, перечитать. Потому что это создает очень... Именно, кстати, вот тут еще одна проблема, потому что... А мы все понимаем, что то, что делает власть сегодня, власть в широком смысле этого слова, потому что у нас есть власть финансовая, экономическая, политическая, административная и так далее. И это все разные властные группировки. Это не наша специфика, это специфика всего мира. Если вы внимательно посмотрите за тем, что происходит в Лондоне, или за тем, что происходит в Вашингтоне, там абсолютно такая же история. Дерутся разные группы, причем совершенно разными целями. И они друг другу вставляют палки в колеса, что создает большие проблемы для народа. Да, как это аналогичный случай был в городе Бердичеве в 1834 году. Вот, а фокус состоит в том, что в этой ситуации категорически необходимо от этих проблем, которые создаются в результате вот этого вот напряжения, защищаться. Вот 18 октября в субботу, то есть через 6 дней, я буду проводить вебинар, на котором я буду рассказывать, что делать в этой ситуации. Я уже проводил весной вебинар в конце весны и летом, посвященный тому, как себя вести, но мы видим, что уровень напряжения нарастает, и, соответственно, надо правильно себя вести не только экономически, хотя и про это я буду рассказывать, но и как бы как психологически к этому всему готовиться. Вот, понимаете, это вот тот случай, когда надо специально к этому готовиться, для того, чтобы не стать жертвой. Чтобы не попасть в тяжелую ситуацию, когда количество неприятностей нарастает, как снежный ком, ты не успеваешь справиться с одним, как у тебя нарастает другое, ну и в результате у человека начинается истерика. А в состоянии истерики он ничего разумного делать не может, а тут его можно брать голыми руками. Хотя, конечно же, власть раздражает до жути. Да, вот у меня тут умер мой товарищ старый, скоропостижный, однокурсник в Ярославле. Я хотел его вдове послать денежку. Но, понимаете, я ее не знаю. Мне прислали ее телефон. Я по телефону отправил денежку. А мне Сбербанк говорит, все, больше мы сделать ничего не можем, ваш перевод заблокирован, поскольку не исключено, что вы действуете под влиянием мошенников. Я звоню в колл-центр, я там как это, привилегированный клиент, и говорю, снимите блокировочку. Они говорят, нет, мы не можем. Я говорю, как мне отправить? У человека похороны, ей деньги нужны. Мне говорят, ничего не можем делать, невозможно. Единственный вариант, вы ей звоните и спрашиваете у нее другую карточку. Я говорю, по другой карточке тоже заблокируют. Тогда внесите ее в базу данных своего телефона, тогда, может быть, не заблокируют. Ну, то есть, вот, ну зачем, да, создавать человеку проблемы? Ну, ладно, хорошо, это как бы тяжелый случай. Я совершенно не хочу сказать, если у вас есть программа, которая ловит вот такого рода вещи, отлично, но когда вам прямым текстом говорят, ну, снимите блокировку. Почему вы так делаете, что руками снять блокировку нельзя? Ну, ладно, хорошо, это я уже ругаюсь. Да. Вот, вот такая вот ситуация. То есть это... А людьми это рассматривается тоже как издевательство. В общем и целом, можно сказать, что... А, вот это. В Китае врачей заменили аппаратами ИИ. Искусственного интеллекта в смысле. Ну, как бы, там реально есть для чего использовать искусственный интеллект. Не секрет, что в России, например, одна из лучших в мире систем, которая анализирует рентгеновские снимки. Ну, замечательно. Но при этом, когда у человека чего-то болит, то очень часто ему нужен врач для того, чтобы поговорить и снять нервное напряжение. А вот приходит человек и говорит, все, у меня все плохо, у меня болит сердце, я умираю. Знаете, есть такие люди мнительные. А врач смотрит и говорит, да-да-да, конечно, сердце у вас болит. У вас вы... Не падали вчера, позавчера? Падала, говорит тетенька, упала, об угол стола ударилась. Ну вот, у вас трещина в ребре, это не сердце. И знаете, как-то сразу наступает хорошая погода, и, соответственно, все как бы, и весь ужас, и вся депрессия проходит. А депрессия — это куда более опасная штука, чем любая, ну, практически любая болезнь. В общем, еще раз, 18 октября у меня в телеграм-канале можно записаться на вебинар. Будем об этом разговаривать. Вот. Но в общем и целом я считаю, что мы, независимо от того, будет обвал или не будет, я после перерыва скажу результаты голосования, но я считаю, что мы подошли к той ситуации, когда психологические последствия от этих вот кризисных процессов начинают по своему негативу превышать объективные экономические процессы. И к этому надо быть готовым. Это реальная проблема. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Прежде чем слушать вопросы, результаты голосования. Значит, вопрос. Будет обвал или не будет обвала? Варианты ответов. 8%, конечно, наконец-то. 48%, но обвал, но хиленький, все еще восстановится. 25%, да, но обычная коррекция. 19%, меня фондовый рынок не интересует. Количество нормальных людей выросло. Здравствуйте, Виктор Михайлович, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Значит, вот такой вопрос у меня возник. До сравнительно недавнего времени сравнивали экономики развитых стран по ВВП. А с недавнего времени стали сравнивать по ВВП, но по паритету покупательной способности. В результате чего, значит, Россия вышла на 4-е место в мире и на 1-е в Европе. И МВФ прогнозирует, что такая ситуация будет сохраняться до 2029 года. Вопрос вот в чем. С чем связано изменение показателя сравнения? Учитывает ли этот показатель долю и объем высокотехнологичной продукции? И, может быть, в перспективе существует какой-то другой показатель, который адекватно будет оценивать уровень развития экономики стран?
Ну, это вопрос такой деликатный по банальной причине, потому что не существует более-менее приличной статистики. То есть, на самом деле это все, как только вы начинаете обсуждать вопрос о том, а какой на самом деле там ВВП, какой он по номиналу, какой по паритету, или там по объему производства и все остальное, или по объему перевозок, как только вы начинаете сравнивать, у вас немедленно вопрос, а какая методология оценки. Статистика большинство случаев выборочная. Более того, если даже у вас сплошная статистика, как было в СССР, вы все равно натыкаетесь на разные несоответствия и так далее и тому подобное. Поэтому все это некоторые такие вот иллюзии. Но их можно учитывать в процессе, да, ну, то есть, вот, оценку ВВП России, если говорить, если сравнивать с западными странами, я давал, что до кризисную, что после кризисную, так что тут как раз все более-менее понятно. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Владимирович, здравствуйте. Олег, Ханты-Мансийск.
Да, слушаю.
Ну, не перестану вас благодарить за вашу деятельность, всем рекомендую читать ваши книги,
соцсети.
Смотреть вас на телевидении, вы очень сильно помогаете разбираться в происходящем в мире. Вот. У меня такой вопрос. Всегда поражался вашему спокойствию, вашей выдержке. И вот в это, как говорится, веселое время мы живем. Что вы посоветуете простому обывателю? Сейчас будет весело, оно и так весело, еще будет веселее. Оставаться спокойным и хорошо, нормально относиться ко всему происходящему, быть патриотом своей страны, ну и беречь свою семью, страну.
Ну вот, всех. Прежде всего, надо в любой ситуации сохранять спокойствие. И как только вы впадаете в истерику, вы становитесь жертвой. Знаете, есть такой термин в криминологии – виктимность. Вот известно, что волки, они когда изучали их жертвы, то обнаруживали, что большая их часть больные. Почему? Потому что волки очень тонко чувствуют. Вот когда бежит стадо, да, оленей или там ланей, смотрят, о, вот этот явно не в форме, да, вот его-то мы и будем ловить. Или гаишники. Вот они стоят на улице и говорят, о, и ловят именно вот того, который, значит, у которого что-то не так. Вот это не шутка. Это как раз проявление вот этой самой виктивности. Вот когда у человека истерика, то все вокруг видят, что он жертва. Ну и, соответственно, начинаются проблемы. Вот это нужно учитывать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, покой. Смотрите, такой вопрос возник у меня. Вот предполагаю, и может вы подтвердите, опровергнете мое предположение, что действия наших финансовых, денежных, вернее, правильно, денежных властей, то есть Центробанка, очень похожи на действия Пола Волкера в период рейгономики. Может, у нас где-то и Ларри Финк притаился в России?
Нет. Нет. Другой ресурс, другая жизнь. Тут даже и близко нету такого. Тут все. Все устроено по-другому. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Вайс, ближайшее Примкадье. У меня вот такой вопросик. Трамп все время жаловался, ну, мягко говоря, на то, что Россия бьет по доллару. А не связано ли это с естественным процессом, когда после Бреттон-Вудской конференции унция золота, тройская унция золота стоила $35, сейчас $3,500? Может, другие страны задумались над тем, чтобы от доллара постепенно избавляться? Спасибо большое.
Уже 4. Да это просто естественный экономический процесс. Что тут? Не надо как бы усложнять ситуацию. Другое дело, что у Трампа, он же политик, политик же не может быть ни в чем виноват. Значит, кто-то другой виноват. Ну вот, вот это вот и есть самое интересное, как, соответственно, сваливать на тех, кто якобы виноват. Вот, вот это вот и есть самое интересное, соответственно, с чем мы, что мы сейчас наблюдаем. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, город Урай, Эльдар, Ханты-Мансийский автономный округ. У меня вопрос следующий. Вот недавно Путин выпустил амнистию для демпфера топливных цен, и там было указано, что стоимость дистоплива будет, ну, должна быть на уровне 50 рублей за литр. По факту на наших заправках стоимость порядка 80 рублей за литр. Скажите, пожалуйста, откуда берется такая цена? Это акцизы?
Вот это я вам сказать не могу. Да, вот эти вот внутренние бухгалтерские штучки, связанные в том числе с бюджетом, это есть великая тайна Минфина, и разобраться в этом практически невозможно. Совершенно очевидно, что надо отменять налоговый маневр либеральный, а это, безусловно, уменьшит цены на нефть внутри страны, но некоторые лягут костьми, чтобы этого не произошло. Ну, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Но, в общем и целом, конечно, всю нашу налоговую систему надо радикально менять, потому что она вся, это налоговая система бензоколонки. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут, откуда вы?
Сергей, Красноярск.
Слушаю.
Синички прилетели.
Да что вы говорите.
Зима скоро.
Да. Да. А какая температура, кстати, в Красноярске?
-6 сегодня было с утра.
Ну, еще ничего.
Ну, сейчас чуть ниже 0.
Ну,
терпимо, да. Вот. Дональду Фредовичу Нобелевку не дали. Война, видимо, скоро. Как говорит товарищ Школьников, мы вступили в эпоху войн и катастроф. Так, может быть, продать им всем хорошего оружия, и пускай они поубивают друг друга. Вот. Сможем ли мы на этом денег заработать? И, Михаил Леонидович, найдите, пожалуйста, слова утешения для старика, а то ведь отчебутит чего-нибудь.
Ну, прежде всего, не читайте Школьникова, поскольку он как бы мало что понимает в реальном развитии ситуации. А что касается продать оружие, я думаю, что кое-кому мы его продаем, но продавать оружие всем, во-первых, не исключено, что оно нам понадобится, и дело даже не в том, что будет большая война, я как раз в этом сомневаюсь, потому что большая война, я про это много раз писал, большая война бывает только после того, как произошел спад. Вот когда спад произойдет, и то, что после спада как бы оспособится, вот тут можно говорить о большой войне. А пока будут мелкие конфликты и хаос. Вот оружие нужно будет, чтобы с хаосом бороться и наводить хотя бы минимальный порядок. Вот это действительно будет проблема. Но это другого, ну, как бы, типа проблема. Здравствуйте, слушаю вас.
Ух ты. Добрый день, Михаил Леонидович. Это Леонард из Тольятти. Вот, постараюсь не вызвать у вас ухмылку своим вопросом, как было на прошлой неделе. Вот, вопрос у меня такой. Вот вы, когда рассуждаете о роли там, Лондона в каких-то неприятностях по всему миру, вы вот имеете в виду официальный Лондон, вот, то есть вот эта палата лордов, вот это вот, все вот это у них, или там какой-то другой Лондон имеет место?
Ну, если вы почитаете профессора Евстафьева, который, в отличие от меня, политолог, он специально сделал разделение, да, большой Лондон и, соответственно, узкий Лондон. Значит, узкий Лондон — это вот, как бы столица Великобритании, да, capital of the Great Britain. Как говорится во многих анекдотах про изучение английского языка. А проблема состоит в том, что в Великобритании есть довольно много элит, элитных групп. Есть, соответственно, совсем старые земельные элиты. Есть та группа, которая захватила Англию в 1688 году. Есть та группа, которая пришла к власти там, в конце 18-го, начале 19 века, которую условно, если как бы обозначать ее связь с Лондоном, можно назвать Сити, потому что это финансовые группы связанные, но это элита Британской империи. Наконец, там есть та часть, которая ориентирована на Федеральную резервную систему США, которая пришла к власти тоже это всегда относительно, да, в 1936 году, когда скинули Эдуарда VIII. И все эти группы пребывают в очень сложных отношениях. Они все родственники. По этой причине там как бы очень сложно, да, где кончается полиция и где начинается беня. Да? Помните одесские рассказы Бабеля? Вот где кончается бени и где начинается полиция, это вопрос очень сложный. И мы, кстати, это видим, потому что, например, был уволен глава МИ-6 Мур, буквально вот с 1 октября он ушел, и пришла внук ирландского террориста, и на его место пришла внучка бандеровца с поэтической фамилией Митривели. И разбираться в этих вот внутри элитных группах, когда мы говорим о Большом Лондоне, ну, собственно, профессор Евстафьев говорит, то имеется в виду прежде всего вот эта вот сетевая структура Британской империи 19 века, начала 20-го, которая устраивала опиумные войны в Китае, которая занималась разграблением Индии, но это не Ост-Индская компания. Ост-Индская компания была отменена королевой Викторией в 1873, не то 77 году, не помню сейчас точно, и это как раз предыдущая группа 1688 года. Так вот, для того, чтобы внятно объяснить, кто есть кто, нужно потратить довольно много сил, и при этом вы еще можете ошибаться. То есть не в смысле специально вводить в заблуждение, а ошибаться. Например, почему разные группы еврейской элиты, которые сидят в Лондоне и которые сидят в Израиле, друг друга сильно не любят? Под этим есть мощнейшие исторические корни, там, которым 2500 лет. И по этой причине, когда мы занимаемся анализом элитных групп, это всегда большая и очень сложная наука. Как и всякая гуманитарная социальная наука, в ней очень силен субъективный фактор. Ну, например, есть мнение, что Обама был представителем Лондона на посту американского президента, точно так же, как и Генри Киссинджер. Можно спорить на эту тему, это будет очень интересно, но что там на самом деле, это вопрос неочевидный. Ну и, разумеется, не нужно забывать, что люди, которые не заинтересованы в том, чтобы эти вопросы обсуждали, они начинают на всех вешать ярлык конспирологов, который является ругательным в их устах, ну и при этом сочинять разные сказки. Ну, тут тоже ничего сделать нельзя. Это реальная проблема. Ну, собственно, у нас же тоже с этим есть жизненные сложности, да. Очень сложно объяснять, что, например, разгром Коминтерна в 30-е годы – это на самом деле разгром только части британской элиты в СССР, только части. А в Соединенных Штатах Америки считали, что экономическую политику СССР определяют в Лондоне еще в 60-е и 70-е годы. Вот учтите это обстоятельство. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Семен Челябинск. Да, прежде всего, спасибо вам за последний комментарий к текущим событиям и передачу «Экономика». Там очень интересно все было подробно разъяснено. Вопрос вот какой, перефразируя Николая Некрасова, кому на Руси жить хорошо, вот как вопрос ставлю. Когда простому человеку на Руси будет жить хорошо? Это возможно вообще? Все.
Знаете, я тут исхожу из логики «каждый сам творец своего счастья». Ну вот я вот опять-таки повторю, вот я 18 октября буду на эту тему на вебинаре много говорить. Я вообще обычно на вебинарах рассказываю какую-то конкретику. Тут важную роль будет играть психологические моменты. Понимаете, человек либо оптимист, либо пессимист. Вот я, ну то есть как бы либо пофигист, то есть он лежит на диване и ничего не делает. Вот я могу сказать, ну, мне там уже за 60, и у меня имеется опыт. То есть я смотрю на своих одноклассников, на своих однокурсников, на своих ровесников, и я с неким интересом вижу. Я вот сейчас, вспоминая их тогда, могу сказать, что сегодня, если бы я попал туда, я бы сказал... Кто из них может быть успешен, а кто нет? Ну и что такое успешен? Ну, а вот, например, Дмитрий Владимирович Раде рассказывал, он учился в дико привилегированной школе, дико. Он как бы, ну, правда, там было не принято говорить, кто их отцы и деды, ну, там, грубо говоря, члены политбюро. Но он говорил, что вот те, кто работал и учился, все оказались относительно более успешными, чем те, кого папы и дедушки пристроили. Вот как только вы сами себе отдаете отчет, что вы как бы должны быть творцом своего счастья, и начинаете работать в этом направлении, и при этом относитесь к окружающему миру не с точки зрения того, что как бы все хотят, чтобы вам было плохо, а с точки зрения, черт, какой год неудачный, все время идет дождь. Понимаете, вот обижаться на дождь бессмысленно. Нет, разумеется, бывают случаи, когда кто-то лично вас ненавидит и вставляет палки в колеса. Но все равно надо рассматривать эту ситуацию как стихийное бедствие. Ну, хорошо, вот тут ураган прошел, да, если вы оказались в ненужном, в плохое время, в плохом месте, да, и вас там снес поток, да, в ваш дом. Все равно можно это рассматривать как стихийное бедствие, некий вызов. А можно рассматривать как то, что вот кто-то мне пакость сделал, и что я теперь буду делать, как я буду жить дальше, ну и так далее. Вот это вот принципиально важная вещь. Ну, разумеется, бывают разные случаи. Да, одним с женой повезло, а другим не повезло, или наоборот, с мужем. Есть, соответственно, барышни, которые из любого лейтенанта могут сделать генерала, а есть, которые, значит, любого полковника могут довести до состояния истерики в течение нескольких месяцев, так что он уже будет ни на что не способен. Это вот все известные истории. То есть душевное здоровье в некотором смысле является залогом успеха. Ну и, разумеется, легкая как бы ирония по отношению к самому себе. Вот если вы относитесь к самому себе со звериной серьезностью, это ни к чему хорошему не приведет. Вот вы мне просто поверьте. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович, здравствуйте. Александра, город-герой Ленинград. У меня вопрос по заседанию клуба «Улица Правды» последнему. Все чаще молодежь обращается к творчеству, например, советских композиторов, к народному творчеству. Путин на Валдае упомянул, что вот кокошники в моду входят. Как вы считаете, формирование среды культурной, оно должно происходить сверху или снизу, или это поток встречный?
Нет, это, конечно, безусловно, поток встречный. Но вот если вы помните, у нас был на заседании клуба Эдуард Бояков, я его хочу позвать в эту субботу на экономику по-русски, чтобы он объяснил, как у нас обстоят дела с культурой. Я понимаю, что в некотором смысле плохо, то есть он, вот он, например, говорит, что не, вот во времена в Российской империи были великие композиторы. В СССР были великие композиторы. Сегодня в России нет великих композиторов. Великие исполнители еще есть, а великих композиторов уже нету. Ну и так далее и тому подобное. В 20-е годы жизнь прошлого века, жизнь в СССР была тяжелая, но, скажем, театральное искусство било ключом. А сейчас, если вы посмотрите, то вы увидите, почему такое обращение там к народным. Потому что, ну, уже очевидно, что либеральная линия, да, вся, значит, грубо говоря, вся квинтэссенция либеральной линии — это показать, соответственно, голую жопу, да, на сцене. Ну, вот у меня иногда такое ощущение. Я один раз видел, пришел на такой спектакль одного модного режиссера, ну, я, как бы, честно говорю, до конца досидел, но либо же это остатки какие-то про, значит, ужасы ГУЛАГа, а про ужасы, соответственно, Чикаго 30-х годов или про ужасы американского ГУЛАГа имени Гарольда Икиса почему-то никто, значит, у нас пьесы не ставит. Ну, типа, это они, а мы тут, мы должны думать о себе. В общем, короче говоря, беда состоит в том, что для того, чтобы была культура, нужно не только снизу, но и сверху, потому что без денег трудно. Вот мне кажется, что надо эту тему как бы максимальным образом двигать и культуру восстанавливать. Ну и, разумеется, давайте скажем прямо, либералы 90-х целенаправленно нашу культуру истребляли по той же причине, по которой они истребляли экономику. Типа все эти мужики-лапотники, ватники, они никому не интересны, а вот тут вот у нас, вот смотрите, да, вот культура, цивилизация со сцены голые жопы показывают. Вот, так что, ну, на этом, как бы, у нас осталось уже совсем мало времени, меньше минуты, поэтому сказать нужно следующее. Политическая ситуация в мире действительно резко обостряется. Я действительно считаю, что скорее это приведет к увеличению очагов хаоса, чем к какой-то большой войне. Я считаю, что есть очень много сил, которые заинтересованы в том, чтобы вызвать хаос у нас, ну, как бы в направлении оранжевой революции. Именно поэтому я всех приглашаю на свой вебинар 18 октября, в эту субботу, на котором я буду как раз пытаться объяснять, как вот тут вот себя вести, чтобы не попасться в эту ловушку. Ну и, наконец, я все-таки очень рассчитываю, что мы из этого выскочим. Да, вот у нас такой шанс есть, а у них, в общем, уже практически нет. Ну, на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.